Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Как замерить качество элит? Вот как его замерить. Оказывается, как-то можно. По крайней мере, университет Сан-Галлена в Швейцарии и наш Сколково как-то это сделали. Пытались мы разобраться в последние полчаса, как же все-таки этот рейтинг составлен. Ну и продолжим это делать. В студии Виталий Фотин, Алексей Красильников.
Привет.
Также наш гость, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, еще раз добрый вечер. Ну, давайте, наверное, с еще какого момента по поводу этого индекса. Элиты, которые должны каким-то образом влиять на власть, на государство, мы уже посмотрели их с точки зрения политики, с точки зрения их образования, а вот с точки зрения, скажем, финансов. Вот как в этом смысле, насколько они влиятельны и могут быть влиятельны, должны быть влиятельны.
Я бы здесь буквально пару слов добавил, потому что если посмотреть этот рейтинг, среди преимуществ российских элит, ключевыми названы, вот я не понимаю, кстати, как это к элитам относится, но тем не менее, значит, низкий уровень инфляции, Россия на первом месте по этому показателю. Я не понимаю, как это к элитам относится, но тем не менее.
Они ее, как считают, видимо, исследователи, они, видимо,
они еще
как-то ее определяют.
Это заслуга государства, мне кажется, в первую очередь. Ну ладно, и на втором месте Россия в этом рейтинге по соотношению государственного долга к ВВП еще один чисто государственный показатель, который, собственно говоря, регулируется и, мне кажется, над которым заботится должно государство. И это за счет этого Россия вот как-то поднимается. Мне кажется, если эти моменты убрать, Россия как раз упадет туда вот ближе к Египту, к последнему месту. Но вот тем не менее, вот этот экономический фактор, насколько уместен, насколько он замеряем, потому что экономику-то можно посчитать не только экспертами, а циферки какие тоже, наверное, все-таки есть.
Я согласен, что уровень экономического развития страны, качество жизни в этой стране, конечно, характеризует правящий класс определенным образом. Чем выше качество жизни, доходы населения, макроэкономические показатели, тем лучше, вероятно, элита, которая добилась всех этих результатов. Другой вопрос, какие именно критерии берут составители рейтинга для оценки экономической эффективности элит? Ну вот смотрите, уровень инфляции. Если мы уцепимся за этот показатель, всегда ли низкая инфляция говорит о благоприятной экономической ситуации в стране и с положительной стороны характеризует ее элиту? В России 2007 года инфляция была 12 с лишним процентов. При этом доходы населения росли опережающими темпами по отношению к инфляции. Сейчас инфляция одна из самых низких в истории, по-моему, около 4%, но при этом реальные доходы населения в течение довольно продолжительного времени не растут. Стоит ли отталкиваться от показателя инфляции при оценке эффективности? Ну или, скажем, макроэкономическая политика, но это настолько широкое, объемное понятие, очень неоднозначное. Тот же самый критерий ВВП многими экспертами в пух и прах разносится. Да, отношение государственного долга к ВВП – это важный фактор. С другой стороны, у США огромный государственный долг, но они никому не собираются его возвращать. Как на основании этих данных оценивать их элиту? Поэтому, опять-таки, в экономической части рейтинга, о котором мы говорим, все взято, прошу прощения, от балды. Очень
что
субъективно.
Что могли найти, какие цифры те взяли?
Очень спорно, да. Вот то, что на сайте, на открытой странице Всемирного банка было, то и взяли. Но с другой стороны...
Хорошо, если не на Википедии.
Очень возможно. Судя по остальным великим научным достижениям авторов этого рейтинга, возможно, и из Википедии. На чем бы я, опять-таки, акцент сделал? Вот мы эту мысль сейчас с вами, по-моему, уже озвучивали. Важна национальная ориентированность элиты. Вот бы критерий для оценки. А сколько представителей этой элиты ведут свой бизнес внутри собственной родной страны?
Это кстати, очень хороший вопрос. И я бы сказал, для отдельной темы, но тем не менее, все-таки. А есть ли у нас здесь вот опасность, которую, на самом деле, о которой говорят многие государственные мужи и в разных странах в мире? Именно опасность вот огромного большого бизнеса транснационального, который обслуживает свои интересы, а не интересы государств. Есть ли у нас здесь опасности?
Патриотичность элиты – это залог политической стабильности, национальной безопасности. Такая очевидная и нехитрая формула. Поэтому в Америке, к слову, крупный бизнес вообще-то не является их национальной элитой. Это такие же представители глобального капитала, как, скажем, бизнесмены, работающие в Латинской Америке, в Африке или где-либо в другом месте этого мира. А вот, кстати, еще один важный критерий – это патриотическая настроенность элиты. Это ее твердость в ее лояльности к собственной стране и готовность быть вместе с государством до конца, даже в тяжелой ситуации. Вот посмотрите на Беларусь, которая очень сильно качнула. Мы можем посмеиваться иногда в душе над батькой Лукашенко, но элита-то ему оказалась преданной, и силовая элита. Ну,
поначалу там были сомнения. Не насчет силовой,
я
но
я
насчет...
Я бы и сказал, что поначалу и был некий бардак, потому что всегда в таких случаях это вопрос предательства.
Павел Алексеевич правильно говорит. Силовая элита, вот правоохранитель, вот они все остались. И это во многом
именно
стало
поэтому, фундаментом. Да, да. Именно
политически,
поэтому, да.
Хоть один министр, да, объявил о том, что
посол...
он... Посол это все-таки достаточно низкая? Невысоко поставленный человек, раз. И потом, помните, посол находится в той стране, да, особенно в европейской, если дело происходит, где он уже получил гарантии безопасности в том случае, если он предаст...
Вот расскажите это ливийским товарищам как раз в центре Минска, которые друг друга штурмовали.
Вот, и поэтому, если какие-то послы, находящиеся в странах, странах Европейского Союза, хотят предать Беларусь в обмен на гражданство Европейского Союза и гарантии неплохой жизни до пенсии, но это их личное дело. Важно то, что армия, другие силовые структуры не предали, ни один министр не предал. И причем Лукашенко, видимо, сомневаясь в предыдущем премьер-министре страны, вовремя его заменил на твердого представителя силовых структур, который до конца ему лоялен. Это, кстати, очень хороший рецепт против цветных революций.
Но это все равно будет упираться в вертикаль и, в конце концов, в личность.
Личностный фактор в элитологии, естественно, никто не отменял. Ну, да. Куда без этого.
А вот этот момент, почему, на ваш взгляд, упущен и в данном рейтинге, да и в целом, наверное, тоже? Потому что ведь действительно возможность, точнее, умение и намерение элиты противостоять вот этому заграничному влиянию, оно, в принципе-то, будет весьма, едва ли не ключевым моментом. Я вот всегда вспоминаю в этом случае мой любимый пример из компьютерной игры «Цивилизация», когда есть один из видов побед, культурная победа, и там лидер говорит, вот ваши джинсы Кока-Кола нас победили. Это же, по сути, вот это самый... почему-то захотел сказать, резистентность, вот это противостояние, готовность на привлекательный момент со стороны ответить чем-то своим. Или вот той самой лояльностью. Это ли не единственное главное для элиты?
А дело все в том, что авторы рейтинга, который мы с вами сейчас разбираем, самые высокие оценки ставили по двум таким показателям, как административная децентрализация, то есть либеральная ценность, и второе, внимание, вовлеченность в экономическую глобализацию. То есть вот за компрадорство, да, за готовность предать свое государство и свое политическое руководство, они как раз выставляли самые высокие баллы
самые значимые
в своем рейтинге. Да. Почему? Ну, вероятно, потому что они представители либеральной идеологии, возможно, как-то аффилированы с Всемирным банком, какими-то другими
финансовыми
структурами.
Следующая цветная революция будет в Сингапуре, я правильно понимаю?
Нет, в Сингапуре хорошая.
В Сингапуре все уже произошло.
А вот в России как раз, вот эти два момента, которые вы перечислили, Россия по ним вот на последних местах. И мне кажется, наоборот, это в этом смысле не говорит ли, хотя бы частично объективно, учитывая, что вот на эти вот слабые стороны были добавлены, и те показатели, в которых Россия достаточно сильно, я уже перечислил первое, второе место, вот тот самый госдолг и инфляция. То есть каким-то образом баланс-то попытались найти?
Попытались, действительно. Не зря же там фонд Сколково участвовал в процессе разработки. Наверное, он иногда отдергивал своих западных коллег и вместе с их либеральными ценностями пытался как-то учитывать и консервативные, и объективные экономические показатели. Вот еще один важный момент. Смотрите, кто наверху? Да? Страны, в которых национальный капитал уступает место транснациональному капиталу. Страны, которые являются частью глобальной децентрализованной финансовой системы. И Сингапур некоторое время назад таковой еще не являлся, а сейчас олицетворение вот этой новой либеральной транснациональной модели господства вот этого вот обезличенного капитала, не имеющего привязки к конкретной стране. И Швейцария, и Соединенное Королевство, и уж тем более Соединенные Штаты Америки вот отвечают этому самому критерию. Ими правят не национально ориентированные элиты, а транснационально ориентированные элиты. А мы, если вспомнить поправки в Конституцию, принятые в июле текущего года, все-таки за несколько другие ценности. Поэтому наше 23-е место может быть, наоборот, повод для оптимизма.
То есть и оценивают даже либеральные люди, да, оценивают, скажем так, наше нынешнее положение с их точки зрения со знаком минус, но на самом деле отдавая, так сказать, нам значительное, да, в том смысле, что у нас все-таки патриотичная, по большому счету, элита сейчас, да, и они это тоже оценивают верно. Вот какой момент. Эти транснациональные элиты, на ваш взгляд, насколько они представляют угрозу для национальных элит в будущем? Это противостояние, оно будет как-то нарастать? Или какое-то есть решение этого вопроса? У нас буквально минута осталась.
Вот это вот противостояние — это главная линия напряженности вообще в развитии человеческой цивилизации. Именно об этом будут все войны ближайших лет. Борьба между транснациональной элитой, которая хочет подчинить себе беднейшие страны и эксплуатировать их в своих корыстных интересах, и национальной элитой этих стран, которая пытается не допустить вмешательства в свою политическую жизнь, в свой экономический суверенитет вот этих вот глобальных обезличенных игроков. Поэтому, если либералы ставят нас в этом рейтинге на 23-е место, ну, наверное, у нас не все так еще плохо.
Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.
Да, на этом и закончим нашу беседу. У нас в гостях был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Руден, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, спасибо за визит. Но в студии был Алексей Красильников.
Благодарю.
И Виталий Фосин.
Кардиограмма дня.